Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского. Далее авторская программа Александры Никифоровой «Мир веры. О жизни церкви и церковных людей в 20-м столетии». В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Чарльза Диккенса. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 8. Иоанн Креститель и крещение Господне. Иоанн Креститель завершает ветхозаветное приготовление к принятию Спасителя. Явление Предтечи свидетельствует о священной необходимости преемственного стремления к правде многих поколений, или иначе, об осмысленности истории, а также о присущих ей священных рубежах и сроках. Бог отмечает их особыми чудесными явлениями, например, явлением ангелов или пророков. Само крещение Господа есть впервые явленное людям в лице Иоанна Предтечи откровение о Святой Троице, и отсюда название праздника «Богоявление», а также это образ таинства крещения. Для самого же Господа крещение являлось посвящением на Его служение. 9. Искушение Господа. Искушение Господа открывает нам Его как второго Адама, победившего там, где был побежден первый. Повествование об искушении Христа дополняют историю грехопадения первых людей. Слова Господа, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, указывают на необходимость все природное подчинять Духу. Это ответ на всякий чувственный соблазн. Отказавшись от чуда для утоления своего голода, Господь впоследствии чудесно напитал взыскавших Его слово в пустынном месте. Первые же люди вкусили от запретного плода, даже не испытывая телесного голода, из чего видно, что грех есть излишество. Слова Христа «Не искушай Господа Бога твоего» в ответ на предложение испытать чудесное спасение — это предупреждение, что нельзя искать высших дарований и сил ради горделивого самоублажения. Но именно этого пожелали Адам и Ева по наущению дьявола: «Будете как боги» — книга Бытия, 3 глава, 5 стих. Перед лицом воплощенной истины перед Христом дьявол не может долго притворяться и под конец открыто требует поклонения и подчинения себе. Этим обнажается до конца сущность греха, ведущего к потере духовной свободы, этого залога богоподобия человека. В третьем искушении подчинение дьяволу связывается с обретением полноты земной власти над миром. Ответ Спасителя: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Есть откровение о том, что созидание Царства Божия на земле недостижимо на путях человеческого властвования, то есть принуждения, ни цезарепапизм, ни папа-цезаризм несовместимы с предначертанным Господом путем.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Мир веры. Цикл передач о жизни церкви и церковных людей в 20-м столетии. Сегодня вы услышите первую часть воспоминаний Екатерины Викторовны Тутуновой, происходящей из древнего княжеского рода Голицыных, о жизни семьи в 30-40-е годы XX века.
Я родилась в 31-м году, через два года родилась Лиза, а еще через два года Сережа. Мы жили в Большом Лесомском переулке в старинном особняке. Мы — это папа, мама, бабушка и трое детей. А мы не говорили «мама» и «папа», мы тогда еще говорили «мама» и «папа». Я и сейчас говорю «папа». У нас был хороший дом и хорошее детство. Внизу в парадных комнатах жил Сергей Львович Толстой с женой и сыном. Это старший сын Льва Николаевича. Потом начальница гимназии Надежда Петровна Щепотева и Марьяна Сергеевна Рачинская. Как теперь говорят, это все были бывшие люди. Я не помню, чтобы у нас были ссоры, сплетни, а нам, детям, жилось хорошо. Нам читали только старые книжки, мама пела нам старинные детские песенки. Нам даже елку на Рождество устраивали, ведь в то время елки были запрещены. Но папа проносил ее под пальто, занавешивали окна толстыми одеялами, и на верхушке елки всегда, конечно, была звезда. Зажигали свечи, купленные в церкви, а вот игрушки мы делали сами. Клеили бусы, цепи, вешали мандарины, крымские яблочки. Еще какие-то оставались игрушки с мирного времени, как говорила моя бабушка. А еще, когда мы просыпались утром, у нас в ногах лежал чулок. И в чулке завернуты в бумагу подарки. Ну, конфетка, печенье, пряник, какие-нибудь маленькие игрушки, карандашик и обязательно сырая картошина или уголек из печки. А это, сейчас вот это совсем ушел. А у нас, знаешь, такой длинный мамин рваный чулок, а там мы все разворачиваем, шуршим. Один раз я проснулась ночью, и стала шуршать бумагой и есть конфеты. Каждый вечер мы становились перед киотом молиться. Вот эта молитва: «Господи, спаси, сохрани и помилуй папа, мама, Катюшу, Лизочку, Сережу». бабушка, дядя Дима, дедушка, бабушка, дядя и тетя, двоюродных братцев и сестриц. Упокой, Господи, души дедушки. На празднике мама нам пела «Пропои праздником». А на Пасху, когда нам исполнялось 7 лет, мы ходили ночью к заутренню в храм Николы Хамовника. В нем крестный ход был вокруг церкви снаружи, и на улице стояла толпа. Мы стояли на улице, потом шли домой. Мы молились перед едой и пили святую воду, а еще мы читали священные писания. И у нас была Библия с иллюстрациями Даре, и вообще были в основном книжки из библиотек Рос, библиотек Блюэн. «Легенда о Христе», Сельмала Герлев, «Катакомбы», «Маленькие женщины», «Маленькие мужчины» и другие. И еще нам очень много рассказывала бабушка. О чем? О мирное время. Про приют, который она основала, про поездки за границу и про детство нашего папа. Тогда было еще целое садовое кольцо, и мы гуляли по дорожкам, зимой катались там на санках. У нас были муфточки, а на головах капоры. И кружевные пеленки на шубках вот так. А вообще папа очень следил за нашим воспитанием, начиная с одежды. Нам нельзя было бегать в трусиках, а только в сарафанах и платьицах. А было нам 4-5 лет. К нам приходили знакомые. Мы играли в 4 руки мазурку из «Жизни за царя». Каждый день, когда мы приезжали с дачи, родители нас водили в кинотеатр художественный на фильм «Три поросенка». Это было незабываемо. Когда мне исполнилось 8 лет и надо было поступать учиться, родители отдали меня группу. Нас было 5 человек. Я, Настя Некрасова, ты, может, ее знаешь, это врач такой очень известный. Она отца Александра лечила. Миша Поливалова, Танечка Миллер, Анюта Шервинская. Конечно, все родители были бывшие. Обычно собирали еще Анюты. Ее дед был известный доктор. Говорят, что он лечил Ленина. И они занимали целый этаж особняка. Там было несколько комнат, около дома, сад. Я помню, что обеденный стол был всегда покрыт белой скатертью. Рядом с тарелками лежали салфетки в кольцах. Занималась с нами Надежда Дмитриевна Шипова. Ее муж или отец, не знаю, занимал крупный пост. Во всяком случае, на старых деньгах стояла его подпись. Вот таким беспечальным было наше детство с точки зрения нас детей. И на самом деле все было совсем не так. Сохранилась переписка моих родителей. Письма бабушки Анны Сергеевны Голицыной. Из этих писем видно, как трудно мы все жили. Я помню, как бабушка перелицовывала брюки не только зад наперед, но и вверх снизу. Мама пишет письма отцу. Я очень экономно трачу деньги. Мы едим только картошку и каши. А мясо и рыбу только 1-2 раза в неделю. Молоко только детям. Бабушка Анна Сергеевна пишет из Дмитрова. А их туда выслали. 32-го года. Бабушка пишет из Дмитрова. Пришли нам мужские вещи. Мы обменяем их на рожь. Вы всегда будете с кашей. Машенька, это мамина сестра, ходит босиком за 2 километра на работу в октябре месяце. И когда вечером возвращается домой, не может заснуть, так замерзает ноги. Очередь за галошами несколько часов. Сидят в темноте, потому что нет денег на керосин. Это вот Голицыны все, когда мамина сегодня сидят в темноте, потому что нет денег на керосин. И электричества нет, так как нечем платить. Это в Дмитрове, значит. Там сняли домик. А заработок был от случая к случаю. Дедушка делал переводы, а дядя Владимир иллюстрации к журналам. Мы в Москве жизни пали лучшие. Но папа работал и в институте, писал статьи, журналы, «Наука и жизнь», популярные книги, статьи в разные журналы. Дрова, керосин, мыло, все это выдавалось по талонам. В керосиновой лавке в Гагаринском переулке пласты мыла темно-серые, тяжелые, и от них отрезали куски. Из трех простынь бабушка делала две, а потом одну. Из печки доставляли угли, потому что утюги были с углями. Картофельные очистки не выбрасывали, отдавали молочницам, которые продавали молоко на улице. Приезжали с большим мешком, и им отсыпали очистки. Что такое сыр, колбаса, мы понятия не имели. В кашу можно было положить или молоко, или масло. Без конца все перешивали и перекрашивали. У нас детей никогда не было новых вещей. Но мы еще жили хорошо. А вот в подвале нашего дома... Подвал нашего дома был заселен. Подвал был полутемный, весь поделен на маленькие клетушки. Там всегда было темно и сыро. Жило там несколько семей, все они приехали из деревень. Я помню только тетю Макфушу. По-моему, они нам завидовали, что мы жили в настоящих комнатах. Но играли мы с детьми, этих семей мало. Нас уводили гулять на Садовое кольцо или в сад Плевановской гимназии. Там у нас были друзья, и мы бывали у них в гостях с нашей мамой и бабушкой. Наша мама и бабушка вечно занимали друг у друга деньги. Они даже знали, у кого когда получка. И мама в письмах пишет: «Я заняла 30 рублей Вере Николаевне, а мне даже на 20 рублей Татьяна Сергеевна». Тогда все жили в коммуналках, в коммунальных квартирах, кому не придешь, передние коридоры, какие-то шкафы, узлы, ящики. В кухне несколько керосинок, в ванне висит несколько корыт, на входных дверях список жильцов. Сколько раз кому звонить. И в нашем доме так было тоже. К нам надо было звонить 3 раза. Но все это не мешало нашим родителям постоянно заботиться о нашем, если можно так выразиться, развитии. Мы с родителями были в Третьяковке. Только потом узнали, что все было продумано, как и что нам показывать. Но, конечно, мы смотрели «Трех богатырей», «Аленушка», потом «Явление Христа народу». А вот картину «Иван Грозный» убивает своего сына, мы обошли так, чтобы мы дети не видели. И потом дома мы все обсуждали. И еще было великое событие. В одном доме с Червинским жил директор Большого театра. И мы были на опере «Иван Сусанин». Сидели в директорской лошади. Больше всего мне поразили живые лошади на сцене. Тогда выводили лошадей. Просто выходит лошадь и уходит. Иногда она себе позволяет лошадь на это. Так лучше лазать. Это был такой восторг всегда. Как я уже писала, в нашем особняке жило несколько семей. Дом был старый. Центрального отопления не было. И во всех комнатах были голландки. В нижних парадных комнатах они были облицованы белым кафелем, а в других темно-зеленые. У нас кафель был попроще. Парадные комнаты были... Высокими потолками окна выходили в сад, обнесенный красивым забором. В этих комнатах жили Толстой Сергей Львович, старший Льва Николаевича, женой, и его сын Сергей Сергеевич. Сергей Львович я помню плохо. Он хорошо играл на рояле, а его жена Марья Николаевна выносила в сад яблоки из Ясной Поляны. Потом они переехали на Арбат, в дом, который построен на месте храма Николы в Плотниках. А вместо них стал жить Сергей Сергеевич Толстой с женой Веры Христиансовны. Какие-то были замечательные люди, и как они нам помогали. Началась война, и был арестован наш отец. Детей у них не было. Они приносили нам овощи, которые сажали в усадьбу Толстых в теплом переулке. Они по вечерам звали нам, нашу маму к себе на ужин. Они прикрепили... Вы, дети, как хорошо, что вы все это не знаете. Они прикрепили нашу продовольственную карточку. Между своими нам удавалось получать продукты в научном магазине, где можно было получить масло и еще что-нибудь дефицитное. А еще Сергей Сергеевич занимался с нами законом Божьим. Представляешь, И я до сих пор помню, как он объяснял, что такое Троица, что такое Трафарь. Все помню. Он был диаконом, служил у митрополита Трифона Туркестанова. И митрополит Трифон говорил, что никто меня так не ругал, как граф Толстой. Там есть граду и храму, а он был картавый, говорил, граду и храму. И вот митрополит Трифон смеялся всегда. А потом снял сан и женился второй раз. Но во время войны эти занятия мама прекратила. Мы все были прихожане церкви Легобытиного, а когда стали собирать деньги на танковую колонну имени Дмитрия Донского, Сергей Сергеевич не мог вынести, что в храме собирают деньги на оружие. Он перестал ходить в храм, а потом вообще пришел с старообрядцем, который тоже собирали, между прочим. Рядом с Толстым жила Надежда Петровна Шипутьева. Она была начальницей гимназии, очень важная дама. Ее две комнаты были уставлены старинной мебелью. Она читала, сидя на диване, такая важная, старинная дама. С ней жила ее племянница. И у них была прислуга Екатерина Игнатьевна. Это была именно прислуга, а не домработница. Она обращалась к Надежде Петровне барыня и говорила с прибавлением, как это называется, слово «ерс». Барыни встались, барыни пришлись. Больше я таких не слыхала. А еще у нас был замечательный дворник, дядя Федор. Он жил в подвале соседнего особняка. Когда пришли арестовывать дядю Диму, это брат моего отца, и зашли за дядей Федором, как за понятым, он показал на дверь, которая была забита, и объяснил, что никого нет, они уехали. А он нас предупредил, и Вадим уехал, на какое-то время все обошлось. Ну, потом все равно арестовали. Еще с нами жила Марьяна Сергеевна Рачинская. У нее было два взрослых сына, Андрей и Сергей. Андрей же был не женат, не помню, как его звали, но она была прямой потомок Эйлера, вот этого знаменитого математика. Она поражала нас своей полной неприспособленностью. Носки она стирала, надевала на руки и терла одна в другую, а картошку не чистила, а строгала. И хотя я была маленькой, меня это очень смешило. Одно время у нас на антресолях в одной комнате жила тетя Параша Мамонтова. И несколько портретов есть у Серова, если ты монографию посмотришь. Она тоже работала в поликлинике какой-то санитаркой. Она недолго жила.
Тетя Катя, а дом, о котором вы рассказываете, это в Лешинском переулке?
Он стоит сейчас, дом 15, там сейчас ЮНЕСКО. Одно время туда не пускали, а сейчас вот я хочу попытаться пойти посмотреть.
Свои воспоминания о жизни семьи Голицыных в 30-е и 40-е годы 20-го столетия читала Екатерина Викторовна Тутунова. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Глинки и тропарь Рождества Христова в исполнении хора под управлением Николая Михайловича Осоргиным. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний Екатерины Викторовны Тутуновой.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем знакомство с творчеством Чарльза Диккенса и предлагаем для рассмотрения роман «Лавка древностей». Эта книга, которую многие исследователи считают одной из самых слабых, является одновременно, по моему мнению, одной из ключевых, ибо в ней не только доведены до определенной чистоты литературные приемы Диккенса, как комические, так и мелодраматические, но и намечены черты своеобразного психологизма, которые станут впоследствии обычными для его поздних романов. И еще, как ранее в посмертных записках Пиквикского клуба, заявлены дальнейшие романные сюжеты. О них я буду говорить по мере продвижения своего рассказа. Но о чем нужно сказать сразу, это о главной героине, девочке-подростке по имени Нелл, обрисованной чрезвычайно подробно, и даже с некоторой долей сладострастия, что вообще-то типично для писателей викторианской эпохи. Факт, который объясняется понятными только англичанам культом молодой девушки, что было типично и для самого Диккенса, буквально обожавшего младшую сестру жены, умершую в отрочестве, личность которой, как считается, послужила прототипом для многих молодых героинь его романов. Нелл первая в этом ряду, но далеко не последняя. Дальше будет Флоренс Домби, одинокая девочка, преданная отцу, который ее не любит. Дора, в достаточно раннем возрасте ставшая женою Дэвида Копперфилда и почти сразу, подобно Нелл, и умершая. И в наибольшей степени, как пиковая разработка этого образа, конечно, в романе «Крошка Дорит». Причем одновременно и в главной героине, и даже больше в ее подруге, маленькой швеи, с ее ролевой перевернутостью в отношениях с собственным отцом, которого она мало того, что опекает и к которому относится как к ребенку, но и ругает гадким мальчишкой. Странные отношения ребенка со взрослым, и что не лишне заметить, ребенком женщиной со взрослым мужчиной, черты, которые присущи и взаимоотношениям рассудительной Нелл и постепенно впадающим в детство дедом. Но кроме Нелл, в этом романе действует персонаж, аналогов которому мы не сыщем, пожалуй, ни в одном из романов Диккенса. Этот персонаж — некий горбун Квилп. Квилп — злой гений романа, каких много у Диккенса, но, пожалуй, ни в ком другом злодейство таким удивительным образом не сочетается с жизнерадостностью и даже своеобразным обаянием. Если остальные злодеи — это большей частью отвратительные, в полной мере наделенные хитростью и коварством, корыстолюбивые брюзги, то Квилп — проказливый, злой дух погребов и чуланов, сотканный из воздушных снов, время от времени выскакивающий из подпола, чтобы натворить всяческих бед и опять скрыться. Злой, но сказочный. В отличие от тех далеко не сказочных негодяев, которые уже появлялись, вспомним Ральфа Нигльби из предыдущей передачи, и будут появляться на страницах поздних романов Диккенса. Методы воспитания Квилпом тещи должны вызывать восторг у теперешних психологов. Мимика и кульбиты, которые он проделывает при подобных операциях, аплодисменты у студентов цирковых училищ. Но Квилп, который вполне сопоставим с чертенком из пушкинской сказки о балде, одновременно ведь еще воплощение несвободы. Воздух снов, из которых он соткан, — это не свежий воздух лесов и полей, но затхлый воздух городских трущоб, с которыми он неразлучен. Недаром Нелл, постоянно молящаяся Богу, чтобы он избавил деда от страсти, терзающей его, уводит его не только от городской жизни с ее игорными домами, которых нет в деревне, но и от Квилпа, который, как и его компаньон, эгоистичный и жестокий брат Нелл, теряет свою власть среди полей и лесов деревенской Англии. В этом месте уместно вкратце пересказать сюжет романа. Он относительно прост. Вполне обеспеченный поначалу старик, владелец антикварной лавки, на чьем попечении после смерти дочери осталась подрастающая внучка, в какой-то момент задается целью еще большего обогащения, так как ему кажется, что после его смерти у внучки останется недостаточно денег для жизни. Лучшим средством для мгновенного обогащения ему кажутся и горные дома. Он начинает играть. Постепенно страсть к игре становится у него некой формой помешательства. Денег на игру не хватает. Он начинает занимать их у Квилпа, попадает к нему в зависимость. В один прекрасный момент Квилп предъявляет векселя, вселяется в дом и становится владельцем лавки. Дело осложняется еще и тем, что пакостный Квилп явно пестует какие-то интересы, в том числе и матримониальные, в отношении юной Нелл. Посему старик с внучкой ночью уходят из дома и начинают скитаться по Англии. Квилп, вступивший в сговор с беспутным братом Нелл, их выслеживает и преследует. Во время скитаний в старике опять пробуждается страсть к игре, которая уже было его оставила. Он доходит до того, что крадет последние гроши у внучки, которая одна работает, чтобы обоих их обеспечить. Чтобы спасти деда, девушка уводит его из провинциального города, где у нее был стабильный заработок, и опять уходит в никуда. Во время очередных странствий она простужается и умирает. А дед еще какое-то время остается на попечении добрых людей, которых им посчастливилось встретить, чтобы некоторое время спустя умереть на могиле внучки. Их странствия, можно сказать, и составляют сюжет книги. Во время этих странствий мы прочтем и о воплощении на земле еще одного, помимо лондонского отделения ада, в эпизоде посещения беглецами большого промышленного города, очевидно, Манчестера, с его напоминающими преисподнюю огнями металлургических предприятий, несколько позже подробно описанных Диккенсом в романе «Тяжелые времена».
По обеим сторонам дороги и до затянутого мглой горизонта фабричные трубы, теснившиеся одна к другой в том удручающем однообразии, которое так пугает нас в тяжелых снах, извергали в небо клубы смрадного дыма, затемняли божий свет и отравляли воздух этих печальных мест, губя все живое, заслоняя солнце и плотной темной тучей, окутывая этот кромешный ад. А какая страшная была здесь ночь! Ночь, когда дым превращался в пламя, когда каждая труба полыхала огнем, а проемы дверей, зияющие весь день чернотой, озарялись багровым светом, и в их пышущей жаром пасти метались призраки, сиплыми голосами перекликавшиеся друг с другом.
Эти картины, напоминающие в одном случае существование райское, а в другом ассоциирующиеся с жизнью в аду, отнюдь не случайность. Ведь земной путь Нелл — это не только путь по вполне подробно описанной провинциальной Англии, но еще и метафизический путь к небесным пажитям, что отмечено рядом деталей. Примечателен разговор, происходящий между Нелл и дедом в последнюю ночь перед выходом из Лондона.
«Мы больше не останемся здесь ни одного дня. Мы уйдем далеко-далеко». «Да, уйдем отсюда», — твердо сказала девочка. «Оставим этот дом и никогда не вернемся сюда, никогда больше не вспомним о нем. Лучше исходить босиком весь мир, чем жить здесь». «Да, да», — воскликнул старик, — «мы будем странствовать по полям и лесам, по берегам рек, там, где незримо обитает Господь, и положимся во всем на Его волю. Лучше ночевать под открытым небом, вот оно, посмотри, какое чистое, чем задыхаться в душных комнатах, в плену забот и тяжелых сновидений. Мы с тобой еще узнаем радость и счастье, Нелл, и забудем прошлое, словно его и не было».
На этот монолог деда Нелл отвечает вроде бы ничем не примечательной, но если исходить из дальнейшего, то весьма многозначительной фразой. «Мы еще узнаем счастье», — говорит она, и добавляет, — «но только не здесь». «Не здесь» — это не в Лондоне. где же тогда? Может быть, посреди полей лесов, о которых говорит дед? Но уже на следующее утро, во время завтрака под пение птиц, среди колеблемой ветром травы, темно-зеленых крон деревьев, полевых цветов и множества тончайших запахов и звуков, плывущих в воздухе, Нелл по какой-то странной ассоциации вспоминает потрепанную книжку с нарисованной там картинкой, изображающей сходный пейзаж. При этом ей кажется, что она, как герой этой книги, сложила на траву все свои заботы и горести и никогда больше не подымет их. Что это за книга, содержание одной из глав, которой так неожиданно вспоминает Нелл? Это довольно объемистый аллегорический роман с религиозной символикой «Путь паломника», написанный английским проповедником Беннианом и посвященный искушениям, которые претерпевает человек на его пути к Богу. Роман, мотивы которого переплетаются со странствиями героев, и в особенности Нелл, в которой, несмотря на присущую ей и самоотверженность, и стойкость, с первых же страниц присутствуют черты некой обреченности. То, что она не жилится на этом свете, Диккенс каким-то скрытым образом умудряется внушить своему читателю. Впрочем, и детали, свидетельствующие о скорой ее кончине, то тут, то там разбросаны по всему тексту романа. Сама Нелл отличается редчайшим для наших дней, в высшей степени типичным для нее, в сущности совсем ребенка, памятованием смерти. Спасенная от верной гибели добрым учителем, она полюбила сидеть в темной часовне. И вот каким мыслям она предается здесь.
Девочка села среди застывших в неподвижности надгробных фигур, которые, мнилось ей, сообщали такую тишину этой древней часовне, которой не было больше нигде, с чувством благоговейного страха, смягченного восхищением. Осмотрелась по сторонам и поняла, что теперь ее осенит счастье и покой. Она взяла Библию с полки, прочитала несколько страниц, потом опустила книгу на колени и стала думать о грядущих весенних днях, о веселой летней поре, о косых лучах солнца, которые тронут эти спящие фигуры, о листьях, которые будут трепетать в окнах и играть собственной тенью на освещенных плитах пола, о пении птиц, о распускающихся на воле почках и бутонах, о легком ветерке, который залетит сюда, и осторожно шелохнет ветхие хоругви у нее над головой. Часовня наводила на мысли о смерти. Ну что ж, пусть люди умирают, часовня эта останется. И все, что здесь видит глаз, что слышит ухо, будет и дальше жить с такой же безмятежностью. И разве покоиться здесь сном так уж мучительно?
Здесь не лишнее отметить, что этим памятованием смерти отличаются помимо Нелл и другие юные герои Диккенса. Но забавно, что его большей частью страшатся взрослые, даже такие ко всему, казалось, привыкшие существа, как могильщик и кладбищенский сторож, чей нелишенный комизма разговор у могилы их ровесницы с нескрываемым удовольствием Диккенс приводит в 54 главе.
«Я все думаю, Дэви, — заговорил сторож, — ведь ей, — он показал на могилу, — пожалуй, больше было, чем нам с тобой». 79, — ответил Дэвид, грустно опустив голову. — Говорю тебе, я сам видел. — Мало что ты видел, — проворчал сторож. — Женщины часто скрывают свои года. — А ведь правда, — воскликнул Дэвид, и глаза у него заблестели. — Бекки Морган, наверное, старше. — Ну еще бы! Ты вспомни, какая она была дряхлая. Мы с тобой казались перед ней мальчишками. — Дряхлая, дряхлая, — подхватил Дэвид. — Правильно, совсем дряхлая. — А ведь она долгие годы такая была. Вот ты и сообрази. Неужто же ей всего только 79 исполнилось? Выходит, наша ровесница. — Лет на 5 была старше, по крайней мере. — На 5? Клади все 10. Ей добрых 89 было. Я-то помню, когда ее дочь померла. 89 верных, а туда же целый десяток себе скинула. Вот она, суета-то человеческая. Его товарищ не поскупился подбавить собственных размышлений на эту благодарную тему, и, приводя одно веское доказательство за другим, они договорились до того, что покойнице, по их подсчетам, выходило уже не 89 лет, в чем и сомнений быть не могло, а чуть ли не все 100. Когда этот вопрос был окончательно выяснен к их обоюдному удовольствию, сторож встал с помощью своего товарища. — Еще простудишься здесь, а мне надо поберечься. — Что? — спросил Дэвид. — Совсем, бедняга, оглох, — воскликнул сторож. — Прощайте. — Эх! — воскликнул Дэвид, глядя ему во след. — Сдает старик, быстро сдает, не по дням, а по часам. И с этими словами они расстались, каждый в полной уверенности, что его товарищ дряхлее его, и оба чрезвычайно довольны своей бесхитростной выдумкой насчет Бекки Морган, кончина которой больше не будет служить им напоминанием о собственном возрасте, по крайней мере, 10 лет.
И еще, что касается темы смерти. Кажется, только у Диккенса, умирающим героям, с такой педантичной частотностью снятся сны, в которых они видят вневременную посмертную жизнь. Умирающий Смайк в предыдущем романе перед смертью говорит о прекрасных садах, виденных им в повторяющихся снах, и о гуляющих в них мужчинах и женщинах, лица которых озарены светом. То же самое мальчик Дик в приключениях Оливера Твиста, Поль Домби, о котором я буду еще говорить, и, наконец, юный друг доброго учителя в романе, который мы рассматриваем сегодня. Самой Нелл во всю ту же последнюю ночь перед бегством из Лондона, цитирую, снилось, как они с дедом бродят по прекрасным, залитым солнцем полям. Но все эти сновидения пронизывала тоска почему-то недостижимому. Конец цитаты. Эта тоска только лишь в самой малой мере может быть утолена здесь. И еще и поэтому юная христианка Нелл, почти ребенок, но уже герой, который преодолевал опасности, страдал, боролся с сомнениями, с нищетой, черпая силы только в любви и чести, умирает так рано. Даром, дальше по Диккенсу, что повседневные подвиги самых мужественных и самых стойких никогда не заносятся в земные аналы.
Но все то чистое, доброе, что иногда уносит смерть, никогда не забывается. Никогда. Во что же иначе верить, если не в это? Дети, невинные младенцы, с первым лепетом на устах, умирающие в колыбели, будут жить в людских помыслах и добрых поступках, даже если их тела испепелил огонь, поглотила морская пучина. Каждый ангел, умноживший собой небесное воинство, творит добро на земле руками тех, кто любил его при жизни. О, если бы мы могли знать, какие источники питают добрые поступки людей! Смерть показалась бы нам прекрасной, ибо сколько милосердия, сколько благодеяний и светлых душевных порывов расцветает на могилах! Ведь не на земле свершается небесная справедливость. Что земля по сравнению с тем миром, куда так рано воспарила эта юная душа? И если бы нам было достаточно одного слова, чтобы вернуть ее к жизни, кто из нас решился бы вымолвить его?
С этими словами Диккенса, на которых мы оборвем наш рассказ, трудно не согласиться. Следующий сюжет будет посвящен роману «Барнаби Радж», одному из двух опытов Диккенса в редком для него жанре исторического романа. Об этом мы более подробно поговорим на следующей неделе.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Говенье. Бояться нечего. Говенье — душе радость. Даст Бог, вместе с тобой поговеем, припомним с тобой грешки уж без утайки. Господу ведь открываешься, а Он все про нас ведает. Душенькой облегчится, радостно ей будет. И все-таки мне страшно. Недавно Скорняк Василий Васильевич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам. Такое видение сна ей было, будто уж она померла. И на каждом мытарстве эти все загородки ставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась, трепетала, а за ней ангел нес ее добрые дела в мешочке и откупал ее. А у этих все-то про все записано в рукописаниях, все-то грехи, какие забыла даже. А на последнем мытарстве самые эти главные, смрадные, звериные, вцепились в нее когтями и стали вопить. «Наша она, наша!» Ангел заплакал даже от жалости, да пошарил в пустом уж мешочке, а там, в самом-то уголке, последнее ее доброе дело завалилось. Как показал, смрадные так и завопили, зубы даже у них ломались от скрежета, а пришлось все-таки отпустить. И вдруг я помру без покаяния. Ну, поговею, поживу еще хоть до Петровок. Все-таки чего-нибудь нагрешу. Грех-то за человеком ходит. И вдруг мало окажется добрых дел. А у тех все записано. Горкин говорил, тогда уж молитвы поминовенные из адова пламени подымут. А все-таки сколько ждать придется, когда подымут. Скорей бы уж поговеть, в отделку душе б легче. А до крестопоклонной целая еще неделя, до исповедальной пятницы сто раз помереть успеешь. Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, Скорняк со Скорнячихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже, когда говеете, ай, поговели уж. Говорят, весело так от облегчения, отговелись, привел Господь, а то тревожно от сокрушения. Да вот, на этой недельке, думаю, Господь привел бы. На третьей у сапожника отговелись трое мастеров. У Скорняка старичок Лисица, по воротникам которой, и наш Антипушка. Марьюшка думает на шестой, а на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И Бутушник собирается говеть, Горкин говорил вчера. Кучер Гаврил еще не знает, как уж управиться, езды много. Как-нибудь да урвет денек. Гришка говеть боится. Погонит меня, говорит, поп кадилой. А надо бы говануть, как не вертись. Василий Васильевич думает на Страстной с отцом. Тогда половодье свалит, Пасха-то, но не позднее. И как это хорошо, что все говеют. Да ведь все люди-человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут? За каждым ведь час смертный. И будем опять все вместе. Встретимся там. Вот бы и смерти не было. Только бы поговели все. Но все-то все говеют. Приносили белье из бань, сторожих Платонов наговорила, и думать нечего было раньше-то отговеться. Говеч с много мылась. Теперь позбыл помаленьку, и отговеем все. И кузнец думает говеть запойный, ратники, булочники целой семьей говели. Они уж всегда на первой, а пекари отговеются до Страстной, а то горячее пойдет время Пасхи да Куличи. А баранышникам и теперь жара, все так и рвут баранки. А как они погореть успеют? Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, три раза поговела. Два раза сама, а в третий с Анютой вместе. Может, говорит, и в четвертый раз поговеть, на Страстной. Антипушка говорит, что на это Михаил Панкратыча хочет перещеголять. Он два раза говеет только. А Горкин за нее заступился. Этим не щеголяют. А женщина, она богомольная, сырая, сердцем еще страдает. Дай ей, Господи, поговеть. Бог даст, и я поговею хорошо, тогда не страшно. С понедельника на крестопоклонной ходим с Горкиным к утренней раным-рано. Вставать не хочется, а вспомни, что все говеют, и делается легко, горошком скочишь. Лавок еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах, и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца. Я покупаю Горкина свечки, будто чужой, серьезный, и ставлю сам главным образам распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему 3 копейки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто мы разные. Говорить не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинной молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку, и я подремлю немножко или думаю, воздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, и в среду и пяток к часам, и еще к обедне, которая называется Преосвященная. Батюшка выходит из царских врат с кадилом и со свечой. Все припадают к полу и, не глядя, страшатся, а он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает всех». И сразу делается легко и светло, смотрится в окна солнце. Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже, и наш пожарный от якиманской части в тяжелой куртке с железными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. 2 знакомых извозчика еще говеет, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и воздыхает, сокрушается о грехах. Сколько, может, обвешивал народу, может, и меня обвешивал, и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? Сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит грустно-грустно: «Господи и владыка живота моего», все рухаемся на колени, и потом в тишине сокрушения воздыхаем 12 раз: «Боже, очисти меня грешного». После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки. Пусть помолятся за нас грешных. Я пощусь, даже и сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласковая называет «Великий постник». Отец все справляется, но как дела, говещик, не заслабел? Он не совсем веселый, разные неприятности. И кавказка набила спину, приходится седлать стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать. Норовистая, всего пугается и находится, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой ужасной серой. Не ко двору она нам, все так и говорят. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами и судачка жареного в сухариках. А теперь смотреть не хочет. Говорит, отшибло после того. Я знаю, почему. Ему противно от того сна, как огромная вся гнилая рыба-белуга вплыла без воды к нам в залу и легла головою под образа. Теперь ему от всякой рыбы гнилью будто попахивает. Донышко спрашивает: «Как мне мешочек шить, побольше или поменьше? Понесу, батюшке, грехи». Отец смеется из-под углей. И я думаю: черные-черные грехи. Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в 30-ку, где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело: «Ничего, все грехи отмоем». В бане отец протодиакон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблоки из шайки. Смеется Горкину: «А, кости смиренные, парец пришли, густо, будто из живота». Я гляжу на него и думаю: крестопоклонная, а он моченые яблоки мякает, и живот у него какой, мамона, а он хряпает и хряпает. Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится и кряхтит, ох, грехи наши тяжкие. А это мясник Лощенов признал нас и говорит: «Говеть, стал быть, а чего вам говеть, кожа да кости, не во что и греху вцепиться». Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодиакон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мной, ущипнул даже за бочок. «Ну, говельщик, грехи-то смыл!» И угостил капусткой. Яблоки все съел. Выходим мы из бани и спрашиваю я Горкина: «А протодиакон в рай прямо? Он священный и не говеет никогда, как батюшка?» «И они говеют. Как можно не говеть? Один Господь без греха». «Даже и они говеют? А как же на крестопоклонной? И яблоки? Чьи же молитвы-то из адова пламени подымут?» И опять мне делается страшно. Только бы поговеть успеть. В пятницу перед вечерней подходит самое стыдное. У всех надо просить прощения. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок. Надо очистить душу. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «Прости меня, грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.